Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худиев, и я напомню, что эта передача предназначена для того, чтобы любой человек, у которого есть вопрос атеиста, мог его прямо поставить. Это может быть атеист, человек, который не верит в Бога, видит причин какие-то не верить в Бога, который Бога отвергает. Или это может быть человек, который столкнулся с вопросом атеиста и не нашел на него ответ. В любом случае, добро пожаловать. Эти вопросы можно задавать по-разному. Можно, наверное, проще всего присылать их нам на наш сайт theos.fm. theos.fm. И там будет внизу такая полоска и вопрос в студию. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Можно присылать также на этот ящик, если вы нас слушаете в повторе. Тогда будет лежать у меня в ящике, я попозже постараюсь ответить. Вообще станция существует благодаря тем, кто ее поддерживает, благодаря тем, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей, и мы имеем возможность вещать. Как оказать такую помощь, вы можете увидеть просто на нашем кнопке. Если вы хотите поддержать вот избирательный на эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев Радио Теос, Сергей Худиев Радио Теос, и первая же ссылка будет вести на вот эту, на страничку вот этой передачи, там вы увидите. Александр, как объяснить атеистам, почему Бог явился людям в определенном месте, и почему не всем народам Бог послал пророка? Атеистам подозрительно, что все события разворачиваются в определенной части света. Как ответить? Ну, потому что пророки, они существуют не по отдельности. Пророк принадлежит к определенной традиции, и Бог действует внутри своего народа, внутри Божьего народа, потому что только внутри Божьего народа его хотя бы несколько могут понять. То есть вот для того, чтобы Христос пришел на землю, нужно было готовить народ Божий и готовить его веками. Просто Боговоплощение, главное событие нашего спасения, приход Христа в мир мог совершиться только благодаря согласию Девы Марии. Чтобы дать такое согласие, она должна понимать, о ком идет речь. Она должна понимать, что существует единый истинный Бог, что Он собирается послать Спасителя миру, и что Он вот возлагает на нее эту миссию. То есть до этого уже должна сформироваться монотеистическая традиция. Сформировать такую традицию – это дело долгих веков, и это дело огромных трудов, потому что люди постоянно соскальзывают в язычество. И поэтому Бог действует так, Он выбирает, или вернее создает один народ из всех народов земли и очень долго этому народу объясняет, что Он есть единый истинный Бог, что все языческие боги их не существуют на самом деле, и что Он пошлет Спасителя миру. Вот. И это нельзя сделать сразу со всеми народами, надо выбрать какой-то один народ, в котором должно в итоге совершиться Боговоплощение. Потому что если бы Христос, ну не только даже Боговоплощение, проповедь Христа, потому что если бы Христос явился в любом другом народе, ну просто бы не поняли. Ну хорошо, ну еще один Бог, еще один чудотворец, еще одна мощная сверхъестественная фигура. Мы, конечно, поклонимся, мы, конечно, принесем жертвы, но люди не поймут, кто он такой, зачем он приходил. Для того, чтобы понять, кто такой Христос, зачем он пришел, нужно вот все это длинное ветхозаветное предисловие. Так. Вован спрашивает: Христос мне брат, Да, в Священном Писании Христос говорит: «Иди, скажи братьям моим», то есть апостолам. И Христос, Бог в Иисусе Христе становится братом людям в том плане, что Христос целиком и полностью принадлежит к человеческому роду. Он становится одним из нас, людей. Поэтому Христос называет верующих братьями. Есть такое в Писании несколько раз. В послании к евреям там цитируется Псалом, что «возвещу имя твое братьям моим». Христос называет апостолов братьями и так далее. То есть, в принципе, это будет вполне согласно со Священным Писанием говорить о том, что Христос в своей человеческой природе является нам братом. Машиах, такой псевдоним, в иудаизме запрещено фантазировать о Боге, потому что невозможно ограниченным человеческим разумом понять бесконечность. Любое определение является ограничением. Ограничение – это прямая противоположность бесконечности, то есть идол. Греки только занимались фантазиями о богах, придумали троицы, внутритроичные отношения. Христиане определяют Бога как любовь, это и создание идола. Ну, смотрите, тут во что упирается-то весь вопрос? Является ли Иисус Мессией? Вот мы встречаем в Новом Завете человека по имени Иисус, который говорит о себе как о Боге. И мы в том же Новом Завете встречаем Святого Духа, который тоже Бог. И Иисус посылает учеников, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Та же троичная формулировка встречается в послании к Коринфянам. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами. Христос говорит: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя». То есть тут присутствуют все три лица. И доктрина Троица, но она следует из библейского откровения с неизбежностью. Она даже нельзя сказать, что она вязана церковью, потому что после реформации было очень много общин, которые не признавали какого-то единого административного авторитета, но все эти общины признают Троицу, потому что она есть в Библии, потому что она из Библии вытекает. То есть это не продукт такого греческого богословия. Конечно же, для формулировки доктрины Троицы использовались наработки, терминологии греческой философии. Но сама доктрина Троицы, она есть в Священном Писании. Это не что-то такое, что потом уже придумали греки. Так, я слышу... Михаил, я слышал, что в течение трех дней, пока Иисус был мертв, мироздание работало в автономном режиме. Это правда? Нет. Бог поддерживает мироздание в бытии каждую следующую секунду. Мироздание не обладает автономным режимом. Мироздание не обладает автономным существованием. Бог создал мироздание из ничего. Мироздание существует каждое следующее мгновение, потому что Бог благоволит поддерживать его в бытии. Если бы Бог прекратил свою поддерживающую деятельность, мироздание бы вернулось в ничто, из которого оно было создано. Что касается пребывания Иисуса в могиле, тут понимаете, в чем, что нас сбивает с толку? Мы начинаем себе это воображать так, будто небо – это такой верхний этаж. Вот где-то там на верхнем этаже живет Бог, и Он спускается к нам на этаж. Если Он спустился к нам на этаж, то Его уже нет на верхнем этаже. На самом деле, конечно же, это не так. Бог не находится в том же пространстве и времени, что и мы. Бога можно сравнить с автором романа. Вот автор никак не связан временем романа. Никак. Он может написать эпилог в самом начале, он может там год работать над пятиминутной сценой, а потом сесть и написать. Прошло 30 лет за минуту. То есть автор не подчинен времени романа. И Бог не подчинен времени творения. Бог, нельзя сказать, что Бог отсутствовал в то время, пока Иисус был на кресте. Поэтому было бы ошибкой так говорить, потому что Бог не связан с нашим временем вообще. Так, Михаил, если он был распят и умер, признаете ли вы, что ваш Бог смертен? В каком отношении Бог смертен. Христос умер в своей человеческой природе. Христос, как мы это видим в Священном Писании, как учит Церковь, он обладает полнотой божественной, полнотой человеческой природы. Он целиком и полностью Бог и целиком и полностью человек. Как человек он делает то, что сообразно человеку, и как человек он совершает свое искупительное служение. Он нас искупает, поскольку он один из нас, он принадлежит человеческому роду. Как человек он претерпевает свои крестные страдания и смерть. При этом его божественная природа, конечно, по своей божественной природе не претерпевает смерти и не умирает. Бог не умирает. Умирает он как человек. Но мы можем в определенном смысле сказать, что Бог умер на кресте, потому что в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. Вот тот опыт смерти, который претерпевает человек Иисус, его претерпевает единая богочеловеческая личность. Поэтому в этом отношении мы можем сказать, что Бог распят или Бог умер. Мы точно так же говорим, что Мария Богородица, хотя она родила не Бога как такового, она родила человека Иисуса, который одновременно является и Богом. Она его родила по-человечески. Таким образом, Бог сам по себе бессмертен по своей божественной природе. Но в Иисусе Христе он стал человеком, и как человек он принял смерть за всех нас. Так, если Иисус был распят, по-вашему, он был Богом, кто тогда руководил мирозданием в течение 3 дней? Ну, собственно, я отвечал на этот вопрос. Представьте себе, как вам сказать, Бог вообще находится в том же времени, что и мы. Он не связан временем нашего мира. Это как если бы автор вошел в роман в качестве персонажа. Представьте себе, вот автор вывел себя в качестве персонажа в романе. И в этом романе он там, знаю, чем-то занимается, какую-то деятельность совершает. И мы спросим, а чем занимается, кто в это время выполнял обязанности автора, когда с персонажем происходили такие-то вещи? Ну, допустим, человек пишет роман, в котором он выводит самого себя. В этом романе его сажают в тюрьму, и он там в романе сидит в тюрьме. Если мы спросим, а что с ним там происходило, как он выполнял свои обязанности в реальной жизни, если он в тюрьме сидел, мы просто скажем, это не в попад. Да, отлично выполнял, потому что в тюрьме сидит он как персонаж романа, как автор, он находится вне тюрьмы. Вот Бог пребывает вне нашего времени, он им не связан. Поэтому довольно бессмысленно было бы говорить, что во время Бог что-то не мог сделать там, когда Иисус был на кресте. Это неверно. Как доказать атеисту первичность разума без материального носителя? Материалисты утверждают, что разум и сознание возникают из материи. Ну, прежде всего, то, что разум и сознание возникают из материи, это предмет веры. Причем веры абсурдной. Потому что что такое материя? Материя у нас повинуется законам природы. Вот мир, материальный мир, природный мир, это что такое? Это замкнутая система причинно-следственных связей, в которой каждое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Мир материалиста, вот он устроен так. Это то, что называется метафизический натурализм. То есть натурализм – это допущение, что существует только природа, что существует только вот эта система причинно-следственных связей, в которой любое событие, любое, определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. С точки зрения натурализма, человеческое сознание есть тоже продукт вот этих безличных сил природы, что все наши мысли, все наши чувства, все наши акты воли, все наши желания, они определяются очень сложным, но чисто материальным процессом в коре нашего головного мозга. Но это значит, что у нас нет и не может быть свободной воли при материализме, потому что люди любые наши акты мышления и произволения, они определяются природными процессами. Эти природные процессы определяются законами природы, которые действуют по отношению к материи. То есть у нас не может быть каких-то независимых от этих законов актов воли. Если бы существовал некий суперразум, который знал бы расположение всех атомов в нашем мозгу, он мог бы 100% предсказывать наше поведение. То есть в рамках материализма у человека не существует свободной воли. И материалисты это признают. Там Сэм Харрис написал целую книжку «Иллюзия свободной воли». Докинс там тоже говорит, нет у нас свободной воли. Можете набрать в поисковике Стивен Хокинг о свободной воле, где Хокинг, как материалист, говорит, что нет у нас никакой свободной воли. Но тогда у нас возникает большая-большая проблема. Как при таком раскладе может существовать наша дискуссия? Для того, чтобы вступить в беседу или рассмотреть аргументы, я должен совершить ряд актов свободной воли. Для того, чтобы обратиться в материализм и принять материалистическую картину мира, я должен совершить акт свободной воли. Для того, чтобы хотя бы начать рассматривать аргументы в пользу материализма, я должен совершить акт свободной воли. Что я вот там буду рассматривать аргументы в пользу материализма, а не в игрушку играть, например. То есть это уже выбор, это уже решение, которое я принимаю по своей свободной воле. Если у меня нет свободной воли, я, соответственно, не могу сделаться материалистом. Таким образом, если мы постулируем, что у нас разум возникает из материи, мы немедленно приходим к непреодолимому противоречию. Вы хотите, чтобы я согласился с этим, что разум возникает из материи? Да. Но для этого мне нужно будет совершить акт свободной воли. Но если разум возникает из материи, я не могу совершать никаких актов свободной воли. Поэтому тезис, что разум возникает из материи, он просто абсурден. Он сам себя отрицает. Петр, Иисус царь иудейский, тогда при чем тут Россия? При том, что Иисус есть воплощенный Бог, который является Господом над всеми народами. В его лице воплотился Бог, который создал этот мир и поддерживает его в бытии. Что касается того, при чем тут Россия, Россия – христианская страна. Конечно, понимаете, тут важно уточнить, что верим мы во Христа не потому, что Россия – это христианская страна, а мы русские. Нет. Если бы мы принадлежали к какой-то нехристианской культуре, то все равно, там, если бы мы были, скажем, японцами или китайцами, то все равно Христос был бы Богом и Спасителем, и нам бы надлежало в Него веровать, независимо от того, какие у нас тут традиции сложились. Но Россия вот так традиционно сложилась, если апеллировать к традициям, это христианская православная страна. И русский народ, он складывается как христианский народ. Поэтому, как вам сказать, вы бы, наши предки просто бы не поняли, как при чем тут Россия. У нас православная Русь, мы тут поклоняемся Господу Иисусу Христу. Муса, вы утверждаете, что Иисус умер за грехи людские. Во время второго пришествия вы его опять убьете. Ну, чтобы простились грехи людей, живших уже после. Ну, крестная жертва Спасителя, она охватывает все грехи всех людей. Он есть агнец Божий, закланный от создания мира. То есть его крестная жертва носит исчерпывающий характер, и его не нужно повторять. Совершенно Бог говорит, не нужно, бессмысленно. Он умер за грехи наши раз и навсегда, и, как сказано, ибо он навсегда, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. То есть повторение крестной жертвы не нужно, она носит абсолютно исчерпывающий характер. Во второе пришествие Господа, оно будет уже во славе. Он придет со славой судить живых и мертвых. Поэтому его никто не сможет убить. Там, может быть, кто-то и захотел бы, но никто не сможет. Поэтому он вернется уже во славе, чтобы судить все народы. Расскажите о биологической детерминированности личности и правовой ответственности. Ну, смотрите, есть У материалистов, которые отрицают свободу воли, возникает, конечно же, вопрос, а за что может отвечать человек, у которого нет свободы воли? У Докинза есть такое короткое эссе «Давайте перестанем лупить машину Бейзева». «Let's all stop beating Basil's car», по-моему, если я правильно запомнил название. Оно по-английски, а по-русски, по-моему, его нет. И он там говорит так, что... он там приводит в пример какого-то комика, Бейзева, этот самый Бейзел. Он выходит, пытается завести машину, машина у него не заводится. Он с ней обращается с увещеванием, говорит, ну что ж ты меня подводишь? Я тебе тут заботился о тебе, тут тебе масло наливал самого лучшего. Я тут на тебя надеялся, вот, а ты вот не заводишься, а мне надо ехать, это очень нехорошо с твоей стороны. Но машина не заводится все равно. Он начинает постепенно злиться, ах ты ж сволочь неблагодарная. Потом он приходит в негодование, начинает бить по машине кулаком, потом хватает какую-то арматурину и ее вообще разбивает вдребезги. И все это смешно, потому что бессмысленно лупить машину. Машина не заводится, значит, надо где-то она сломалась, надо ее где-то чинить. Иметь на эту машину ярость, гнев и негодование, что она у тебя не заводится, это бессмысленно. Она же не заводится не потому, что она решила вот так тебе назло, а потому что что-то в ней сломалось. И вот Докинз говорит, что человеческий мозг – это же тоже машина. Она, может, очень сложная, да, но все равно машина. И ярость и гнев, которые мы испытываем на преступников, это просто вот то, что в нас вложено миллионами лет эволюции, а на самом деле это нет каких-то разумных. Просто не могли поступить иначе, потому что так сварилось у них в мозгу, потому что поведение атомов у них в мозгу определяется законами природы, свободной воли не существует. Поэтому предъявлять кому-либо претензии по поводу его действий, сколь угодно преступных, бессмысленно. И преступников их надо чинить, как машины чинят, а не наказывать, как вот сейчас их наказывают. Вопрос о том, может ли нести ответственность человек, если нет свободной воли, он, конечно, для атеистов был и остается определенной проблемой. И обычно говорят так, что мы вводим принцип компатибилизма. Принцип компатибилизма означает, что, свободы воли у человека нет, но мы обращаемся с ним как с нравственно ответственным. То есть они увязочки нам уже, не беспокоят. То есть считается, что, хотя у человека нет свободной воли, тем не менее мы прибегаем к различным мерам воздействия для того, чтобы он там перестал вести себя плохо. Можете немного рассказать, что за камень разбил ноги истукана? Это видение Даниила. Он видит истукана огромного, у которого ноги из глины. У него голова из золота, грудь из железа, а ноги из глины. И отсюда пошло выражение «колосс на глиняных ногах». То есть вот ноги – это слабая часть. Камень, который сорвался без помощи рук, это в традиционном святоотеческом толковании, которое вошло в церковную гимнографию, это Христос, который разрушит все земные царства и установит свое царство. Что происходит со свободной волей душевно больных людей? Как их будет судить Бог за совершенные преступления? То, что душевное преступление, это неверно просто. Большинство душевно больных людей никаких преступлений не совершают. И абсолютное большинство преступлений совершают, увы, люди душевно здоровые. Душевные болезни бывают очень-очень разные. И свободная воля при них сохраняется. То есть человек сохраняет личность, сохраняет свободную волю, он пытается как-то реагировать на то, что с ним происходит. Даже в очень тяжелых случаях, когда психоз. Есть очень хорошая книжка «Завтра я всегда была львом». Это написала одна норвежская женщина. Она страдала шизофренией. И у нее эта шизофрения прошла. Вот врачи считают, что так не бывает. Но по крайней мере, она вернулась к нормальной жизни, работает психотерапевтом, пока что у нее все нормально. Она, написала «Завтра я всегда была львом», очень советую почитать. Человек, который страдает тяжелым расстройством, у него был вот реально тяжелое расстройство, там ее постоянно держали в смирительной рубашке, потому что как только ее развязывали, она, скажем, разбивала чашку, начинала резать себя осколками, то есть ее преследовали всякие жуткие галлюцинации. В общем, большую часть молодости она провела в закрытых учреждениях. И тем не менее, когда читаешь, видно, что это, несомненно, человек, у которого есть свободная воля, который принимает решения, который обладает сознанием. Нет, человек принимает в других условиях. Душевная болезнь не уничтожает свободной воли человека, она просто ставит его в другие условия, в которых он эти решение принимает. Дмитрий, кстати, вот интересный вопрос. Говорят, что Бог создал человека свободно выбирать, однако очевидно, что человек с рождения применен законами, причем духовными и физическими. Свободный выбор не означает всемогущество. Он означает, что я сам принимаю решение, сам определяю курс своих действий. Я не могу внезапно заговорить по-португальски, там португальский язык через несколько месяцев. Но если сейчас вот прямо этого просто не смогу сделать сходу. Я не могу по воздуху летать. То есть мои возможности ограничены. Но это не значит, что у меня нет возможности. Это не значит, что у меня нет возможности выбора. В рамках тех, той ситуации, в которой я нахожусь, я делаю свой свободный выбор. Согласен, трудно представить нашу жизнь без свободы воли, но проблема в том, что материалист скажет, что мы решили рассмотреть его доводы или не рассматривать, и тоже было детерминировано. Детерминировано чем? Понимаете, если природным процессом, который лишен сам по себе разума, воли, тогда какая-либо разумная дискуссия невозможна. Если наша реакция на аргументы и наше мышление детерминировано природным процессом, которое определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы, тогда у нас нет возможности вести беседу. В том-то и дело, что если наши мысли детерминированы чем-то, детерминированы некой фигурой, да, собственно, и никакой диалог у нас не получится, никакой диалог у нас невозможен. Так. Есть ли доказательства, что религия делает людей лучше? Так, если христианство истинно, оно все время приводит к моральному возрождению в кавычках, мы бы видели, что христиане нравственно превосходят нехристиан, между тем это далеко не так. Ну и дальше человек приводит данные каких-то социологов американских, что люди, которые сообщают о себе, что они христиане, там рожденные свыше, у них те же, собственно, показатели по разводам и другим, значит, безобразиям. Ну, я бы что тут сказал, что во-первых, как мы считаем, кто христианин, если мы пытаемся производить статистики, статистическую замеру? Человек, который себя называет христианином, ну, вы знаете, у нас в России там 70% населения себя называют православными, и в эту самоидентификацию входят как реально православные люди, которые ходят в церковь, которые там хранят заповеди Божии, которые серьезно ко всему относятся, так и люди, которые вообще не верят в Бога, но при этом себя идентифицируют как вот в культурном отношении православные. Это не уникальная российская особенность. На Западе при опросах, какое число людей себя относят к католикам или к протестантам и при этом к атеистам. То есть то, что человек в ходе опроса назвал себя там христианином, это ни о чем не говорит абсолютно. В странах с христианским большинством человек может себя отождествлять христианином. Вот как. Человек, который в Китае назовет себя христианином, он, скорее всего, действительно верующий человек. Человек, который назовет себя христианином в России, там, или в Великобритании, или в Германии, ничего не будет означать. Поэтому очевидно, что люди, которые называют себя христианами, они никак не могут выделяться из общей массы. Другие результаты получаются, когда считают по людям, которые реально ходят в церковь. Вот если говорить о связи между посещением богослужений и, ну, знаете, про нравственный облик не производилось замеров, производились замеры по уровню благополучия, то есть вот где дети более благополучны, в каких семьях. Выяснилось, что там, где мать ходит в церковь, проводилось исследование. Где меньше пьют, там, где люди ходят в церковь. Разводов меньше в церкви. Самоубийств значительно меньше в церкви. То есть, если смотреть на показатели вот такого благополучия, то они заметно выше среди людей, которые реально ходят в церковь. Если смотреть там, по людей, которые себя идентифицируют как христиане, то тут, конечно, у нас ничего внятного не получится. Может ли атеист быть нравственнее, чем усердный прихожанин церкви? Если это так, то кто из них больше заслуживает Царства Небесного? Не заслуживает никто, потому что никто, все согрешили, лишены славы Божией. Мы все грешники, мы все пребываем в состоянии грехопадения. Наша природа глубоко повреждена грехом. При этом Бог дает нам вечное спасение даром в Иисусе Христе. Христианин – это не человек, который намного лучше и этим что-то заработал. Это человек, который принял этот подарок. Вот, Бог дает нам новую жизнь даром. Не в награду. Никто бы из нас не мог ее заслужить. Но Бог дает нам жизнь вечную, блаженную даром, в подарок. Мы принимаем эту жизнь, это проявляется в том, что мы ходим в церковь. А не то, что мы ходим в церковь, и это некая заслуга, за которую нам дается царство. Нет, царство нам дается даром. Просто вот раз мы принадлежим к царству, это проявляется определенным образом. В частности, тем, что мы ходим в церковь. И вопрос в том, хочет ли человек этот дар принять, а не в том, что он заработал или не заработал. Понимаете, меня друзья позвали на свадьбу, то наслажусь я этого пира или не наслажусь, это зависит от того, согласен ли я прийти, а не от того, насколько я хороший человек. Меня позвали, и я решаю, отзываться мне на это приглашение или нет. Христос приобрел для нас царство, место в Царстве Божьем своей крестной жертвой. И мы все приглашены. Вопрос в том, отзываемся мы или нет. Так. Слово «Христос» в этом значении «избранный». Вы говорите, что Он Бог. Он, по-вашему, выбрал сам себя. Ну, слово «Христос» значит «помазанник». Это же слово по-еврейски будет «машах». Помазание – это был торжественный обряд, который знаменовал, что человека Бог избирает на какое-то особенно важное служение. То есть человек помазывали священным маслом, это был в царе или в пророке. Значит, что касается того, что Иисус избранный. Я еще раз напомню, что с точки зрения Священного Писания и с точки зрения церкви, Иисус обладает двумя природами. Он одновременно Бог и одновременно человек. Как человек он делает то, что свойственно человеку, и как человек он является избранным. Слово «Христос», оно, ну, вряд ли, ну, очень косвенно, значит, избранный. Но вообще говоря, слово «избранный» применительно к Христу, оно используется в Библии. Вот отрок мой, которого я избрал. Но вот это избранничество относится к Иисусу как к человеку, к его человеческой природе. Ну и я напомню, что Бог является Троицей, Отец, Сын и Святой Дух. И вот в Иисусе Христе воплотился Сын. То есть Отец послал Сына Спасителем миру. Сын Божий стал человеком благодаря Деве Марии. Как человек он является избранным Божиим, Бог его избрал для миссии искупления мира. Муса, вы утверждаете, что Отец, Сын и Дух появились одновременно. Может ли Отец и Сын появиться одновременно, к тому же единородные? Я не утверждаю, что они появились. Как раз я утверждаю, вернее, не я даже, там церковь утверждает, что Бог пребывал всегда, как Отец, Сын и Святой Дух. Всегда. не было времени, когда не было Сына или Святого Духа, или Отца. Они пребывают всегда. Бог всегда пребывает, как Святая Троица. Может ли Отец и Сын появиться одновременно? Это зависит от нашего языка, понимаете? Мы используем для описания духовной реальности человеческий язык, но это не... И мы в нашем человеческом языке, конечно, Сын появляется позже Отца, то есть сначала должен родиться Отец, потом он должен прожить там лет 20 минимум, потом он вступит в брак. Но это наш человеческий опыт. Когда мы прилагаем наши человеческие слова к духовной реальности, мы всегда должны помнить об их условности. Ну, например, в нашем человеческом опыте судья всегда сидит на судейском кресле, и судья в нашем человеческом опыте является участником состязательного процесса. У него, с одной стороны, прокурор, с другой стороны, адвокат. Когда мы говорим о том, что Бог является судьей, мы не говорим, что Бог сидит в кресле. Мы имеем в виду, что Бог в одном отношении напоминает судью, а в другом отношении нет. Вот когда мы говорим, что Отец родил Сына, мы не имеем в виду Троица, что он вступил в брак там и в браке кого-то родил. Мы имеем в виду, что Отец предвечно порождает Сына. Есть образ, к которому прибегают святые отцы, это образ Солнца и его лучей. Вот Солнце, оно всегда пребывает со своими лучами. Не было времени, когда Солнце было, потом прошло 20 лет, и у него появились лучи. Нет, конечно. Солнце всегда пребывает со своими лучами, между тем лучи всегда порождаются Солнцем. Вот так Отец всегда порождает Сына. Не было времени, когда Сына не было. То есть нас тут может напрягать, сбивать с толку ограниченность нашего языка. Но когда мы говорим о рождении Отца, о рождении Сына от Отца в Троице, это то, что происходит вне времени, то, что происходит всегда, как Солнце всегда пребывает со своими лучами. Или мы можем использовать другую аналогию, как человек всегда пребывает со своим словом. Вот у Бога всегда есть его слово. Не значит, что Бог какое-то время был немым, а потом у него появилось слово. Бог всегда пребывает со своим словом. И, соответственно, Бог всегда пребывает, как Отец, Сын и Святой Дух. Если Иисус был с Отцом с самых безначальных времен, то в чем смысл Рождества? Зачем праздновать Рождество? То, что мы можем говорить о рождении Иисуса в двух смыслах. Первое – это рождение Сына Божия в Троице, которое происходит предвечно. Мы не можем его праздновать в определенную дату, потому что оно происходит предвечно. Отец всегда связан с Сыном отношениями порождения. Отец, Сын и Святой Дух всегда пребывают вместе. А Рождество – это когда предвечный Сын Божий принимает на себя человеческую природу. Ну, я еще раз напомню, что Иисус Христос, он одновременно является Богом и человеком. Как Бог, он пребывает всегда. Не было какой-то конкретной даты, когда он родился. Как человек, он родился от Девы Марии в определенный момент истории. Когда мы празднуем Рождество, мы празднуем его явление среди нас в человеческой плоти. Мы празднуем не его предвечное рождение от Отца, а его рождение от Марии здесь, среди нас, людей, когда он становится человеком, одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. Иисус говорит: «Отец мой более меня», как вы говорите, что он равен Отцу и так же вечен, как и он. «Отец мой более меня» имеет как бы два оттенка. Первое – то, что Иисус говорит, это о своей человеческой природе. Он равен Отцу по божеству, менее Отца по человечеству. Это как если бы царский сын стал рядовым воином в воинстве своего отца. И он бы мог сказать, что для меня, как для всех остальных, царь – это верховный главнокомандующий, а я его подчиненный. в силу того, что он пожелал добровольно вот занять место рядового. Но это не отменяет того факта, что он еще царю родной сын. И вот сын всегда пребывает с отцом на небесах, и он потом рождается от Девы Марии. И вот как человек, как один из нас, он занимает позицию смиренного служения. И тут второй момент возникает. Апостол Павел, например, говорит: «По смиренномудрию почитайте один другого выше себя». То есть это не значит, что я должен считать, что мой ближний принадлежит к другой природе. Нет, он принадлежит к той же природе, что и я, мы с ним оба сотворенные существа. Но по смиренномудрию я его должен ставить выше. Сын ставит отца выше по смиренномудрию, потому что он является смиренным исполнителем его воли и с любовью предпочитает волю отца своей собственной. Если сохраняется свобода воли у преступников, признанных невменяемыми, почему их не судят, а лечат? Потому, это очень, кстати, тяжелый вопрос юридический, за что отвечает душевно больной человек. И обычно исходит из того, ну, вот один из вариантов, насколько человек, насколько его действия были предпринимали. То есть, если человек убил своего соседа, потому что решил, что его сосед рептилоид, вот такой у него был бред, то и этим он спасает все человечество, то он не виноват. Если он убил соседа, потому что поверил в бреду, что у соседа под кроватью полный чемодан золота, то он виноват. Но это вопрос очень трудный юридически, за что человек отвечает. Но факт тот, что в любой ситуации у человека есть свободная воля, даже у душевнобольного. Я читал Франкла, Виктора Франкла, и у него есть очень интересная фраза, что он пишет, что он знал параноиков, которые из бреда преследования убивали своих предполагаемых врагов. И он знал параноиков, которые прощали своих предполагаемых, значит, врагов. То есть у них в бреду они считали, что да, там сосед страшно злоумышляет, поставил за стеной там биоизлучатель КГБ, и вообще его со свету сживает, но он его великодушно прощал. То есть в условиях, когда сознание человека поражено бредом, человек может поступать по своей свободной воле, он может поступать правильно. Вот, все мы немного сумасшедшие в этом падшем мире, и по интернету постоянно прокатываются те или иные волны безумия. И я все время вспоминаю эти слова Франкла, что, ну да, вот можешь ты сумасшедшим быть, убивать при этом никого не обязательно. То есть даже если вы живете в неком бредовом мире, то вы в этом бредовом мире принимаете решение, как вы будете поступать. Будете вы совершать убийство или вы не будете совершать убийство. Где Божья справедливость, если в ад попадут и обычный тихий человек, который отказался уверовать, и Адольф Гитлер, и между ними нет никакой разницы? Ну, во-первых, разница, конечно, в степени осуждения есть, и Бог ни с кем не обойдется несправедливо. Вот это можно сказать. То есть вот Священное Писание ни в коем случае не подразумевает, что всем будет одно осуждение. Но важно, что сказать, что... Если, ну, представьте себе вот такую аналогию. Человек, допустим, умер от наркотиков. Вот помню, недавно слушал грустную балладу про то, как человек оплакивает своего друга, который умер от выпивки и наркотиков, а сам, значит, покаялся, обратился к Богу. Видимо, вот от такой печальной судьбы своего друга. Человек, который подверг себя такой беде, он сам себя ей подверг. Нельзя сказать, что кто-то заставил его быть наркоманом и алкоголиком. Кто-то заставил его упираться в этом до конца, кто-то заставил его отказываться от помощи. Нет, он сам это выбрал, он сам из-за этого погиб. И вот человек погибает не потому, что Бог ему этого хочет. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Человек погибает, потому что он упирается, ожесточенно упирается в своем неверии, в своем нежелании прийти к Богу. И ад – это несправедливость, которую человек причиняет себе сам. Поэтому спрашивать, там, я не думаю, что ад, он в какой-то мере справедлив. Человек, который загоняет себя в ад, он совершает огромную несправедливость по отношению к себе. Это не Бог ему причиняет такую несправедливость. Это то, что он сделал с собой. Я читал книжку судебного психиатра о криминальных психопатах. Вот люди, которые демонстрируют упорную неспособность и нежелание повиноваться общественным правилам и законам. И жизнь их из-за этого быстро идет под откос. То есть они совершают какие-то тяжкие преступления, их за это сажают в тюрьмы. Они избивают там одноклассников, постоянно провоцируют конфликты, постоянно нарываются на наказание, потом с ними пытаются проводить воспитательную работу. Им пытаются объяснить, что ты свою собственную жизнь пустил под откос. И ты очень тяжелую и жалкую жизнь ведешь. Но человек в такой степени поврежденный, он этого не воспринимает. Но у него куча претензий к миру, куча претензий к другим людям, но сам он не видит проблемы в себе. Но проблема-то в нем. Проблема не в том, что с ним как-то жестоко обходится общество, а в том, что он себя так ведет и не может и не хочет перестать. Вот с грешником та же ситуация. Дело не в том, что вот его Бог куда-то вот засунул. Человек нормально быть в раю, а Бог его взял и там вверх в огонь не угасил. Потому что Бог такой вредный. А человек упорно пребывает во зле, не хочет его оставить, и в итоге он не может войти в Царство Божие, в итоге он оказывается во тьме внешней. Но это не что-то такое, что с ним делает Бог, это что-то такое, что, увы, он делает с собой сам. Поэтому справедливо ли, если этот человек попадет в ад? Конечно, несправедливо. Ничего в этом не справедливого. Но это несправедливость, которую человек причиняет себе. Это нельзя сказать, что это несправедливость, которую ему причиняет Бог. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но уже пора мне с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».